Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово о Достоевском». Ну вот когда в 1838 году Федор Михайлович поступил в военно-инженерное училище, находящееся в Михайловском замке, для него наступили довольно-таки тяжелые времена. Он остался один. Отец далеко, отец в это время живет в Доровом, брат в Ревеле. Он один по существу. А ведь в Михайловском замке, что ж, там тоже свои нравы, свои обычаи, дедовщина. И вот от всего спасает его книга, литература. Он всегда с книгой. По воспоминаниям Григоровича и других, Достоевский всегда сидел с книгой. Он сидел напротив окна, который выходил на Фонтанку, и всегда читал. И отсюда вот и прозвали вот Фотия. Он не принимает участия в детских, в играх, в ребячествах всевозможных. Он в этом вообще не принимает участия. Литература спасает его. Живет своими героями. Живет литературными героями. В это время он знакомится с таким Иваном Щедловским, который старше его, который поэт, мистик, глубоко верующий, в то же время с неразделенной такой любовью, с таким страданием в душе. Они общаются все время, когда у него было свободное время, конечно, от занятий. О чем? Да обо всем, о всей литературе, европейской и русской. Начиная от Шекспира и до Пушкина. Они живут этой литературой. Шиллер – это тоже теперь один из главных, так сказать, любимых писателей, поэтов. Иван Щедловский тоже оказал какое-то влияние на Федора Михайловича Достоевского. Ну, а жизнь в замке. Вот представьте себе, ведь инженерный замок, что это? Михайловский замок, который был связан с императором Павлом I. И все прекрасно знали, что он здесь был убит. Он прожил там всего 40 дней. И его называли русским Гамлетом и Дон Кихотом. Ну, хотя это было запрещено говорить. Император умер от апоплексического удара, чтобы не было самозванца. Но все об этом знали, конечно. И вот эта жизнь в этом замке, она тоже повлияла, тоже в своего рода было воспитание будущего писателя, который напишет трагедии. И вот, учась там, Достоевский как-то не представил себе военной службы. По воспоминаниям современников, как-то на нем шинель сидела не та, коса. Как-то однажды он начертил, значит, проект крепости и забыл сделать ворота. И кто-то из великих князей смотрел и сказал, какой дурак это вот сделал без ворот вообще крепость, как? Так что Достоевский, конечно, вряд ли годился для военно-инженерной службы. Вот. И, наверное, он, собственно, и не думал в это время становиться таковым. Ну вот, надо было учиться, надо было заканчивать. И вот в 1843 году он выпускается оттуда офицером, а офицер в Российской империи тогда под прапорщиком. Это офицерское звание. Вот, естественно, это и жалование, естественно, это служба. Это, в общем, ты офицер российской армии, императорской армии. Достоевский вообще, наверное, к этому мало ценил это. Но он был выпущен так или иначе, и с этого момента он начинает жить уже вне стен Михайловского замка. Вне стен инженерного училища. Он на службе. Он на службе, и первым делом что же он делает? Он снимает вместе с Григоровичем небольшую квартиру недалеко от храма, от собора иконы Владимирской Божьей Матери. И оба они, в общем, занимаются литературой. Они пишут. Правда, надо сказать, что Достоевский вначале писал какие-то маленькие рассказики, но это ему не нравилось все. Затем он начинает переводить Бальзака, Евгению Гранде, роман с французского на русском. Прекрасно знает французский и немецкий язык. Он переводит, причем перевод считается замечательным, потому что его книгу переведенную тут же печатают. А Бальзак тогда это кумир. Он недавно приезжает в Петербург. И вот когда он переводит эту книгу, и он еще больше убеждается в том, что он хочет писать свое теперь. Он свое. Так что Бальзак в каком-то смысле его подтолкнул к идее написания уже первого своего романа «Бедные люди». Известно, что вначале он начинает писать этот роман, и в то же время как-то вот что-то такое у него не идет. Но он снова берется за перевод дальнейший Евгения Гранде. И переводя Евгения Гранде, он снова возвращается к своему роману «Бедные люди», и, наконец, он пишет его. Он пишет этот роман. Что же это за роман? Ну, многие, такие как Белинский, будут воспринимать его как социальный роман. Это в их тенденции. Это продолжение Гоголя. Вот гоголевские сатирические социальные романы. Хотя и Гоголь, как известно, писал это не сатирические, не для социальных романов, а наоборот, совсем другие, нравственные, религиозные, духовные. Ну вот, это первое восприятие. С другой стороны, это действительно классический такой сентиментальный роман. Он очень похож на Руссо, на роман Руссо, который написан был в XVIII веке, «Новая Элоиза». «Юлия» или «Новая Элоиза» – это эпистолярный роман, то есть роман в письмах. Сентиментальный роман в том, что излагаются чувства. Чувства, именно чувства. Здесь главное чувство героя, его душевные переживания. Не какие-то идеи, а именно это. И, конечно, любовь. И, конечно, страдания. И, конечно, здесь есть все, и одиночество, и дружба, но главное – любовь. И воспитание чувств. Это тоже своего рода роман воспитания чувств. Сентиментализм, как известно, был переходным периодом в русской литературе от романтизма к реализму. Вот у Достоевского есть в этом романе, и он, конечно, нельзя его назвать полностью сентиментальным. Нет, это не только. Здесь есть уже и реализм, несомненно, гоголевской школы, да. Но здесь есть уже Достоевский. Здесь уже есть он, Достоевский. Если мы сравним, скажем, героя этого романа, Макара, Девушкина и, скажем, Акакия Акакьевича Башмачникова, то мы видим, что это, конечно, совсем другие герои, разные совершенно. Герои романа «Бедные люди» – это герои глубоко чувствующие, это умные люди. Да, они несчастны. Они и социально несчастны. Они несчастны не только социально, но еще и в каком-то смысле духовно-нравственно, личностно тоже. Ведь любовь между ними, к сожалению, не привела их к союзу, а наоборот, так сказать, они расстаются. И роман, конечно, производит очень такое сильное впечатление на всех читателей. Вот Варвара Добросёлова, которая является героиней этого романа, ну, имя-то взято просто сестра, несомненно, сестра Варя в каком-то смысле повлияла, да, это, несомненно, она была прототипом, в известном смысле только. В ограниченном, конечно, смысле. Достоевский в этом романе выразил многие свои чувства. Он жил с этими героями днем и ночью. Григорович часто спрашивал, что он там пишет. Достоевский уклончиво не отвечал. Он был замкнут, не хотел ничего говорить. Он жил, плакал, как он пишет сам. И днем и ночью он жил с этими героями. Он выстрадал. Это была, собственно, его жизнь уже в романе. Он как-то не отделял себя от героев этого романа. Действительно, романы Достоевского автобиографичны, в известном смысле. Конечно. Они очень исповедальны и автобиографичны. Они все, начиная с «Бедных людей». Он переделывал, ему не нравилось. Он 4 раза или 5 раз он переделывал его. Писал об этом брату, что все, больше не буду. Больше не буду к нему подходить. И вот к маю 1845 года роман был готов. Ну, конечно, он был написан от руки. Но он дал его почитать кому? Ну, Григоровичу, своему товарищу, который рядом с ним жил. Григорович читает и восхищается, и бежит к Некрасову. Они начинают с Некрасовым читать его всю ночь. Читают вот эти все эпистолярный роман, 54 письма, читают всю ночь. Они в восхищении. Для них открылся новый Гоголь. И Некрасов уже бежит к Белинскому, к этому, как тогда его называли, императору русской критики, который мог ведь дать положительную рецензию, а мог дать и отрицательную. И писатель как бы исчезал. Мы помним это злосчастное письмо Гоголю, Белинск, который его бил, вообще сумасшедшим, после чего с Гоголем многие просто не здоровались даже, не хотели общаться. Поэтому Белинский, конечно, тогда был императором русской критики. И вот они приходят, Некрасов говорит, новый Гоголь родился. Ну, у вас как грибы все время Гоголь рождается, отвечает ему скептически Белинский. Однако, когда он прочитал роман «Бедные люди», он сказал, да, это новый Гоголь. Он воспринял на ура роман. Почему? А потому что он был в тенденции Белинского. Социальный роман, обличительный. Вот. Так он воспринимал именно. Так, вот такого, такого писателя он хотел. И он сказал, приведите ко мне скорее Достоевского. Да, и, конечно, они знакомятся. Ну, это молодой писатель. И уже такой матерый критик. Авторитет высший в русской литературе критики. Но как важно для писателя, чтобы его поддержали. И вот Достоевский с самого первого романа входит в большую русскую литературу. Конечно, для него это счастье. Это, конечно, большая удача. Его начинают приглашать в различные литературные салоны. Скажем, Панаевы. Вот, приглашают его к себе для чтения, для знакомства. Он знакомится, он, голова закружилась, пишет своему брату. Да, ничего лучшего я себе и представить не мог. Это счастье. Вместе с тем, вот говоря уже о героях Достоевского, о том, как Достоевский относится к ним, хочется вспомнить вот одно из знаменитых писем, в которых он излагает свое кредо как писателя. Он писал это письмо своему брату Михаилу. Он пишет ему: «Человек есть тайна, и ее надо разгадать. И если будешь заниматься этим всю жизнь, не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, потому что хочу быть человеком». Вот действительно, тайна человеческой души. Это всегдашняя будет главная тема всего творчества Федора Михайловича Достоевского, начиная от «Бедных людей» и до «Братьев Карамазовых». Первый роман «Бедные люди» оказался счастливым в творчестве Федора Михайловича Достоевского. И действительно, и сегодня мы его изучаем в школе. И действительно, это роман воспитания во многом, воспитания чувств. В этом романе нельзя отнестись равнодушно как-то к судьбе героев. Нет. Ты сам в этом смысле как бы участвуешь. Достоевский тебя вводит в жизнь героев. И ты начинаешь жить с ними, переживать, сопереживать им, несомненно. Так что уже самый первый роман показал, что родился большой русский писатель. Ну что ж, дорогие друзья, на этом позвольте попрощаться с вами. Мы продолжим жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского, теперь уже в Петербурге, как писателя, в следующей своей передаче. Спасибо за внимание.